Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Продолжаем нашу беседу с ведущим научным сотрудником Института Европы Российской Академии Наук Владиславом Владиславовичем Бортняком, который также является доцентом университета МИМО. Давайте с вами все-таки, мы много говорили о выборах в Европе, но вопросы от этого не стало, вопросов от этого меньше, тем не менее. Вопрос такой. В результате состоявшихся выборов в Европарламент существенно усилили свои позиции зеленые. Данная партия не скрывает своих антироссийских настроений, как на политическом треке, весь прошедший год ее активно поддерживал, кстати, Сорос, так и на экономическом. Именно зеленые, а не Вашингтон, являются главными противниками реализации проекта «Северный поток». Но это я бы поспорил, кто тут главный, но неважно. Как вы считаете, приведет ли усиление зеленых в Европарламенте и политическом руководстве ЕС к ухудшению диалога между Еврокомиссией и РФ?
Вопрос интересный. Как мне кажется, ответ на него упирается в ту роль, которую Европейский парламент играет, конечно, в Евросоюзе. По большому счету, у Европейского парламента не так уж много функций, включая участие в утверждении бюджета, так сказать, некоторые вопросы, связанные с утверждением различных законодательных инициатив комиссии. И по большому счету на этом существенное влияние на работу Европейской комиссии заканчивается. Безусловно, существует еще, так сказать, репрезентативная составляющая. И, конечно, у человека, который является членом Европейского парламента, голос в медийном пространстве гораздо более мощный, чем у простого там, общественного деятеля, политика, даже иногда национального уровня. В этой связи, конечно, чисто математически, чем больше зеленых, тем больше голосов против России. Но, тем не менее...
Когда-то так не было. Вы помните, когда в свое время зеленые, еще в советское время, когда они только зарождались, они считались левой партией, в общем, никакими антисоветскими даже тогда особо сентиментами не отличались. А сейчас вот видите, как они такую антироссийскую занимают, конечно, позицию.
Да, это, в общем, такая...
Интересная метаморфоза.
Интересная метаморфоза. И, в общем, во всех странах, в принципе, то же самое. То есть зеленые в этом смысле, они действительно совершенно едины.
Да.
Берем ли мы, так сказать, такой интернационал зеленых, скажем так.
Махновцы, понимаешь.
Берем ли мы Восточную Европу, берем ли мы классические европейские, старые европейские страны, все равно повестка у зеленых примерно одинаковая. Почему так получилось? Мне кажется, что здесь причина отчасти очень проста. Зеленые, они же занимаются не только экологическими вопросами, у них повестка, так сказать, дня гораздо шире. Тем не менее, экологическая составляющая, в том числе экологическая составляющая российской политики и экологическая составляющая внутри России, она все-таки, так сказать, в меньшей степени развита. И, конечно, зеленые, так сказать, им проще найти те претензии, которые они предъявляют. Хотя, конечно, эти претензии выходят за пределы чистой экологии, как и вся политическая программа зеленых. Я бы не относил усиление какой-то риторики антироссийской на уровне Европейской комиссии, если таковая случится, насчет зеленых, потому что эти партии, они хороши, они интересны для дискуссии в Европейском парламенте, но при этом они имеют недостаточно большую роль для того, чтобы влиять на политику в широком смысле, на мой взгляд, по крайней мере.
Известные европейские эксперты, которые на разных этапах и разные кризисы в Европе освещали, разделились во многом, кроме одного, что Европарламент сегодня представляет как бы из себя более такое лоскутное политическое одеяло, ну так скажем. Этим парламентом, возможно, будет сложнее управлять, подчеркивает вот один из экспертов, но он лучше представляет граждан. Как вам кажется, это произошло действительно?
Если посмотреть на новую структуру парламента, в общем-то, просто перераспределились голоса, ну вот опять же в пользу зеленых, там чуть усилили позиции евроскептики. В некотором смысле чуть-чуть усилила свою повестку, может быть, такая социал-демократическая, что ли, альтернатива в виде тех же зеленых, хотя, опять же, там называть их социал-демократами, наверное, это чересчур будет. Вопрос представления граждан и вопрос отношения граждан к тому, как их представляют, как мне кажется, упирается, так сказать, в социальную политику, потому что в первую очередь граждане чувствуют на себе то, как власть придержащие, так сказать, ими управляют. Если качество жизни улучшается, если какие-то социальные институты начинают работать лучше, значит, ситуация становится лучше. Если мы посмотрим на социальную повестку вот этих вот партий, которые, в общем, полноценными уже партиями стали в Европейском парламенте, то я бы сказал, что она весьма ограничена. То есть на уровне Европейского Союза вот все, что касается социальных вопросов, в большей степени, конечно, решается на национальном уровне. Понятно, что есть и социальная хартия, понятно, что есть определенное регулирование в социальной сфере, но тем не менее и по сей день социальные вопросы — это все-таки в большей степени прерогатива не коммунитарная, а прерогатива национальная. И здесь мы опять возвращаемся к тому, о чем мы вот говорили на предыдущей неделе, к тому, что европейцы ощущают демократический дефицит. И ощущают они его в том числе и в том, что их не слышат. Если принципиально в структуре юридической составляющей, в правовой составляющей работы Европарламента ничего не меняется, то где же здесь увеличение влияния простых людей на принимаемые решения? Скорее всего, его нет. Я думаю, что это все-таки просто громкие слова.
Понятно. Ну, кстати, если посмотреть на пакт европейский, то действительно там в какой-то очень задний угол загнана идея прямой демократии. Если посмотреть, какими условиями обставлены проведение референдумов в Европе, неважно, региональных или общенациональных, то понятно, что там надо собрать такое количество документов, и столько условий там поставлено, что эта прямая демократия просто не работает. Но зато мы видим такие эксцессы, как Брексит. Возможно, отчасти, как реакцию на такой вот подход к прямой демократии, о которой вот сейчас вы говорили. Но чтобы, наверное, нам завершать уже тему выборов, мы очень много говорили и в первую нашу встречу, но вот другой подход к тому, что произошло, очень такое есть яркое высказывание того же Кауфмана в «Лемонт» о том, что на Европу сбросили осколочную бомбу. Но что он имеет в виду? Он имеет в виду вот осколочный характер самого Европарламента. Сегодня все лидеры шести крупнейших стран ЕС принадлежат к разным партиям. Немка относится к христианским демократам, француз является прогрессистом, итальянец принадлежит к крайне правым, испанец – социалист, поляк – националист, а британец только и думает, чтобы уйти. Само собой, разумеется, это осложняет ситуацию. В Европейском Совете также неизбежна реорганизация. Кстати, вот интересная мысль, да, насчет Европейского Совета, мы к ней как-то имеем все-таки больше отношения, предстоит построить новый мир. Но такой, ну, Кауфман отличается такими обобщениями, да, яркими. Ну что, действительно, мы на пороге какого-то нового мира в Европе. И как это может сказаться на работе Европейского Совета?
Едины в многообразии, я вот с этого начну. О. То есть они действительно едины в многообразии. Я думаю, что...
Ну, это же хорошо. На самом деле.
Конечно, хорошо. Разные голоса, разные мнения. Но другой вопрос, что...
А куда денутся тогда традиционные вот партии? Вообще их роль будет умаляться, так я понимаю, или как? Я вам слишком много задавал вопросов. Ну, хорошо, вот единственное многообразие. Означает ли это, что традиционные партии тогда будут уходить в сторону?
Практика последних полутора десятилетий все-таки показала, что традиционные партии не уходят в сторону. Были, так сказать, многочисленные попытки создавать европейские партии, так сказать, общеевропейские партии и продвигать их в Европейский парламент. Были попытки более маргинальные создавать всякие там пиратские партии. Ну, весь этот дискурс мы помним. Но, тем не менее, они так или иначе не удались. Поэтому я бы не стал списывать со счетов традиционные партии. Хотя, опять же, если мы смотрим на Британию, то мы видим, что партийная структура в Британии может претерпеть существенные изменения под влиянием Брексита, потому что сейчас уже видно, что в рамках ведущих политических сил, по сути, образовалось две группы за Брексит и против Брексита, вне зависимости от той политической платформы, на которой ты стоишь. То есть вот в случае британском традиционная политическая система вполне может претерпеть изменения. Но, тем не менее, я бы все-таки считал преждевременным говорить о том, что традиционные социал-демократы, христианские
демократы... Зеленые социал-демократов потеснили, это правда.
Зеленые потеснили социал-демократов, но у них такая достаточно, так сказать, хитрая альтернативная повестка, то есть, с одной стороны, они, ну, понятно, их зеленая составляющая, с другой стороны, они за новые ценности, скажем так, за ценности нетрадиционной Европы, назовем это так. И, конечно, эта повестка, ну, по мере подрастания нового поколения, она вполне может занять более серьезную часть политического спектра и с учетом экологизации сознания, и с учетом того, ну, опять возвращаясь к европейским ценностям, к правам человека, к правам меньшинств и так далее, которые, что составляет значительную часть, в общем-то, повестки зеленых, как это ни странно. Тем не менее, все-таки слишком рано говорить о том, что подобные партии смогут потеснить традиционные. Ну и потом зеленые, строго говоря, тоже уже стали традиционной партией. У них все-таки уже 40 лет фактически жизни в европейской политике.
Ну и последнее, что отмечается, опять же, многими экспертами в Европе, да и у нас тоже, то, что вот это традиционное противостояние труда и капитала, левых и правых, что оно сейчас нивелируется, и совершенно иные противоречия на первый выходят план. Ну, вы говорили об отношении к эмиграции, например. Опять же, как бы мы ни скептически относились к евроскептикам, есть мнение о том, что есть определенный раскол между сторонниками более активной интеграции ЕС и теми, кто предпочитает Европу наций. Ну и так далее, и так далее. Вам не кажется, что это достаточно точный диагноз? Или все-таки левые и правые... труд и капитал, да, ну, вся понимаемая идеология, которая за этими силами, что она, да, связана с классическим марксизмом и пониманием развития общества Марксом и Энгельсом, да, что это уходит все-таки на второй план, что вперед выходят иные противоречия современного общества.
Я уверен, что это уже ушло на второй план, причем достаточно давно, и очевидно, что ушло это уже с 91-го года, как только очевидная альтернатива и такая мощная альтернатива и географически, и геополитически, и экономически ушла из мировой политики.
Ну да, это символ 19 века, так и называется, да.
После этого у этих сил, помимо изменения философской и идеологической базы, потому что понятно, что левые и новые левые – это совершенно отличные силы от традиционных, не знаю, коммунистов, традиционных даже социалистов еще, так сказать, периода там, межвоенного, ну или послевоенного сразу. Очевидно, что это совершенно отличные, и их платформа идеологическая и ценностная, она совершенно отлична от этих людей. Плюс мы видим, что роль профсоюзного движения значительно сократилась, и, в общем, профсоюзы занимают чаще всего, ну, то, что в советские годы бы называли соглашательской позицией.
Где английские докеры, да?
Конечно. Естественно, никакой такой серьезной борьбы, никакого серьезного сопротивления усилению крупного капитала, они ничего противопоставить, они, строго говоря, не могут.
Да, скорее оно переродилось, не переродилось, а переросло. Почему переродилось? В антиглобализм, да, мы знаем, что это скорее более мощное движение, чем левые какие-то идеи, там, Лассаля и так далее. Вы правы. Ну, давайте мы не будем зарекаться, история преподносит иногда сюрпризов. Мы не
конечно,
знаем, как
посмотрим.
Будет развивать экономика, может быть, это еще приведет к возрождению этой конфронтации труд и капитал традиционный, но пока, я тоже согласен с вами, пока формируются политические партии и взгляды на других полюсах противоречий, которые жизнь диктует в Европе, ну и не только в Европе.
Когда-то, годах в 70-х, 80-х, в Италии был снят такой фильм с очень хорошим названием «Рабочий класс идет в рай». Вот мне кажется, что рабочий класс пришел в рай. И поэтому эта тема постепенно ушла из
повестки. То есть welfare state, но ведь он же коллапс этого общества благополучия вроде бы тоже наметился. Ну, трудно, я бы
это
с вами поспорил.
Тонкий.
При том уровне безработицы в той же Италии, например, огромный процент населения без работы. Просто я думаю, что тут может быть разные вещи. Вы, конечно, знакомы с Гумилевым, это имеет отношение к этносам, но мне кажется, к политическим силам тоже. Вот эта пассионарность левых, после welfare state, то, о чем мы говорили, она была действительно, вы правы, занижена. Но сказать, что рабочий класс Европы вошел в рай, ну, я бы постерегся бы.
Он вошел в рай в сравнении с тем рабочим классом, которому не было терять нечего, кроме своих цепей.
А, ну нет, ну, если вообще сравнивать с первым еще этапом промышленного роста и накопления капиталов, то, конечно, я согласен с вами. Хотя вы правы, марксизм, собственно, имеет корни именно в ту эпоху. Давайте обратимся к Прибалтике. Я знаю, вы предметно занимаетесь этим регионом. Вот у нас есть вопрос. Недавно Москву посетила спустя многие годы глава эстонского государства, президент Эстонии Керсти Кальюлайт. Была в Кремле, весьма позитивно оценила встречу с Владимиром Путиным. Что происходит? Эстония готова изменить свою русофобскую политику?
Опять же, здесь надо посмотреть на то, как существует политическая система Эстонии. Эстония парламентская республика, и поэтому президент выполняет в большей степени представительские функции. И поэтому, конечно, визит стал достаточно знаковым для всех прибалтийских стран. Конечно, по сути, визит госпожи Кальюлайт стал первым такой попыткой наводить мосты. И, в общем, стал, на мой взгляд, позитивным опытом. Потому что, как правильно она сказала, информацию президент может получать только в общении. Примерно такая была цитата, и это действительно так. Конечно, с ней приехала достаточно серьезная группа бизнесменов, и понятны причины этого. Эстония достаточно много потеряла и от санкций, и от переориентации транзита, и в условиях, когда так или иначе сокращение финансирования из Брюсселя грядет, оно будет, наверное, не таким большим, как говорили раньше, но, тем не менее, процентов на 25-30 точно совершенно это сокращение.
У нас есть вопрос на эту тему, да.
Да, соответственно, по всей видимости, в Эстонии, как и в других прибалтийских столицах, есть понимание, что все-таки восточный трек...
Какая-то альтернатива нужна, да?
Какая-то альтернатива все-таки нужна, хотя здесь очень важный момент состоит в том, что на доктринальном уровне эта альтернатива, конечно же, не просматривается. То есть на уровне практических шагов что-то есть. У нас есть там приграничное сотрудничество, кстати, очень интересный трек, не только в плане отношений России и стран Балтии, а и в отношении вообще России и Европейского Союза. То есть я вот, так сказать, всегда это называю таким последним плацдармом отношений России и ЕС, потому что это приграничное сотрудничество работает со всеми странами, с которыми у нас, не сказать, что хорошие политические отношения, то есть это и Прибалтика, это и Польша, ну, с Финляндией у нас получше отношения, ну, и там это все прекрасно работает. Но если мы вернемся к Эстонии, то, как я уже сказал, все-таки, скорее всего, экономические причины стали основанием для этого визита и желание провести какие-то переговоры. Ну, в общем,
ну, смотрите, вот
хорошо, что состоялись.
Да. Смотрите, прибалтийская пресса, как бы развивая эту тему, говорила о настойчивом желании министра транспорта Эстонии переговорить с своим коллегам из России, как он говорит, хочет обсудить с российским коллегой вопросы транзита грузов из России через Эстонию. Тоже как бы в развитие того, о чем мы говорили. Правда, здесь наш слушатель так строго вопрошает. Значит, там что-то меняется в отношениях с Москвой. А нам-то зачем помогать им решать их проблемы, если они так плохо относятся к нашей стране? Пусть живут в своей Европе сами. Ну, вот как бы вы ему ответили. Здесь уже публицистика прям.
Да, публицистика сопровождает наши отношения с Прибалтикой.
Ну, это неизбежно. Это неизбежно.
Да. С одной стороны, логика есть, с другой стороны, я бы так сказал, что, ну, бизнес, конечно, живет своей жизнью. Если бизнес видит, что ему там более выгодно, он туда идет. В этой связи надо вспомнить события бронзовой ночи, с которыми связывалось первое серьезное похолодание в наших отношениях, я бы сказал, замораживание.
Не все помнят.
Бронзовая ночь, 2007 год, перенос памятника солдату-освободителю, ну и соответствующие политические события с этим связаны. После этого на следующий год сократился наш транзит, и многие связывали это как раз вот с политическими мотивами. На самом деле это не совсем так. Наверное, какие-то политические мотивы были, но примерно в это время начинает развиваться российская портовая инфраструктура на Балтике, в том числе Усть-Луга. Ну, в общем, та портовая инфраструктура, которая последние годы активно создается как раз в Ленинградской области. И, вероятнее всего, в первую очередь с этим связан уход нашего транзита оттуда. Потому что Эстония, в отличие от Латвии и Литвы, не граничит с Белоруссией. Если, допустим, Латвия и Литва может компенсировать часть грузопотоков за счет белорусского транзита, за счет сейчас китайского транзита, который все-таки увеличивается, в том числе в связи с проектами в Белоруссии, Эстония удалена от этого всего. И сейчас очень видно, как эстонские аналитики, эстонские политики говорят о вот этом известном проекте «Шелковый путь» китайском. В общем, они понимают, что Эстония удалена от этого проекта. То есть даже если «Шелковый путь» все-таки дойдет до Прибалтики, маловероятно, что он придет именно в Эстонию, просто потому что Эстония граничит только с Россией, а есть гораздо больше интересной инфраструктуры, через которую «Шелковый путь» может пойти. И поэтому мне кажется, что в отношениях, в том числе в транзитных, связанных там вот с логистикой, с перевозками грузов, с портовой инфраструктурой, вот в этих вот отношениях все-таки ключевую роль играет чистая экономика, а не политика. И она будет продолжать играть эту роль.
Вот вы упомянули о том, что Евросоюз собирается сворачивать программу финансовой поддержки многим странам Восточной Европы. Это означает, пишет нам слушатель, что прибалтийские республики потеряют дотации размером примерно в 20-25%. Ну, собственно, даже цифра, которую вы называли. Их годовых бюджетов, конечно. Вот каковы будут последствия таких решений для стран Прибалтики?
Я говорил действительно примерно ту же цифру, но речь идет о сокращении размера дотаций. Все-таки это не 20-25% бюджетов, потому что, ну так, если посчитать, это все-таки поменьше. Это 10-15%, что тоже мощно, ну, конечно. Да. То есть это тоже не маленькие деньги, это существенная потеря. На мой взгляд, просто что, ждем увеличения дефицита бюджетов. Все очень просто.
А вот эта ситуация может ли сказаться? Вы ведь как бы намекнули, я думаю, что это действительно так. Доктринально, это понятно все. Но когда речь идет о экономике, здесь солидарность в отношении бойкота российских товаров, ну, вообще торговых войн, но она, если не изменится, то пошатнуться-то может, я думаю. Потому что им скажут, ну, дорогие вы мои, вы нас лишаете дотаций, существенный процент, и одновременно говорите, не торгуйте этими товарами с Россией. Но вы как-то так разберитесь немножко, либо это, либо то, либо дайте нам свободу рук. Возможно, такая позиция?
Мне все-таки кажется, что она, если и пошатнется, то очень не сильно. Попытаюсь объяснить, почему. Да, в некотором смысле, еще, так сказать, исходя из такого традиционного, может быть, советского мышления, той эпохи, когда мы все жили в одной стране, действительно, отчасти хочется, чтобы вот они шли по неправильному пути, они снова, ну, в некотором смысле вернулись к нам. Ну, может быть, не вернулись, но, так сказать,
каким-то образом... Не надо никуда возвращаться, надо торговать.
Неправильное слово, да, но вернулись в экономическом плане.
Возвращаться не надо.
Вернулись в экономическом плане, да, возвращаться не надо. Вернули рынки, вернули связи. Вопрос в том просто, есть ли эти интересы возвращать рынок. Но мне кажется, что в политике всех трех стран Балтии последних лет, собственно, последних всех 30 лет независимости, ну, если точнее, 28 лет независимости, доминировала исключительно ценностно-идеологическая составляющая. Очень часто публицистически звучит, так сказать, классическая фраза «на зло бабушке отморожу уши». Я ее очень не люблю, но тем не менее привел ее.
Как диагноз, да.
Да, потому что действительно многие решения, которые принимались, в том числе связанные там с банковским сектором, допустим, с выдавливанием российского капитала оттуда, который, безусловно, очень значим был для этих стран. То же самое с транзитом. Понятно, что хороший политический фон, хорошие отношения приводят к росту транзита, естественно, к улучшению экономических отношений. Нет, так сказать, этого не происходит, и, естественно, ухудшаются отношения, ухудшаются экономические отношения. Ну и в конечном счете, так сказать, принимается решение политическое, которое не раз было озвучено, о переводе транзита, постепенном переводе на российскую портовую инфраструктуру. И в этой связи снова встает вопрос о вот этих вот ценностях, которым так привержены политические лидеры, которым так привержены элиты, которым так привержено экспертное сообщество стран Балтии. Оно им привержено действительно очень сильно. Настолько сильно, что порой ты сам увериваешься в то, что они действительно считают это первоочередным. То есть прагматизм какой-то такой, экономический прагматизм, рациональность, она, к сожалению, во многом ушла
казалось
из политики.
Казалось бы, да, во времена Советского Союза самыми прагматичными, практичными нациями считались прибалтийские. Но вот поди ж ты. Вот вопрос интересный. Чем объяснить недавнюю статистику убийств в Литве, Латвии, Эстонии, о чем пишет Vox Europe? Эта система изучения общественного мнения утверждает, что в Латвии на 100 тысяч человек происходит 5,6 случая убийств, в Литве 4,9, в Эстонии 2,5. И все это намного выше среднеевропейского показателя. Более того, Организация экономического сотрудничества и развития назвала Литву самой пьющей страной в мире. Чем люди там в составе Евросоюза недовольны, что так себя ведут, вопрос слушателя. Ну и вообще, чем вызвано действительно это? Явное проявление, импликация какой-то депрессии.
Действительно, цифры немаленькие. По поводу пьющей нации действительно не первый год, так сказать, эти цифры я встречаю, хотя там вопрос оценок, потому что по-разному оценивается. Бывает, что и Франция
ОСР,
самая пьющая нация.
ОСР да. Это очень влиятельная
организация. Но ОСР, да, это все-таки, думаю, так сказать, что серьезные цифры. Действительно, эти цифры, они не первый год уже встречаются. Если говорить про убийства, на уровне Евросоюза, вот я вот специально интересовался когда-то этим вопросом, потому что эти цифры часто всплывают. Оказывается, что на уровне Европейского Союза, сравнивая с Британией, например, в Британии это показатель единичка, то есть одно убийство. Как мы видим, в Литве гораздо больше, в Латвии еще больше. Но для сравнения в России 10. Вопрос очень сложный, почему так происходит. Возможно, есть недовольство социальным развитием, ведь вся доктрина реформирования стран Балтии в последние годы была подчинена одной вещи – достижению макроэкономических показателей. Сначала, чтобы вступить в ЕС, потом, чтобы вступить в еврозону, и, соответственно, смотрели только на цифры роста ВВП. При этом росли налоги, ухудшалось качество здравоохранения. Сейчас это одна из самых серьезных проблем, которая стоит перед этими странами. Просто не хватает работников. Конечно же, люди это видят, люди уезжают. Но в том числе и показатели вот этого социального неблагополучия, они на уровне Европейского Союза отражаются и в этих цифрах.
Спасибо. Владислав Владиславович Воротников, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, доцент Московского государственного университета международных отношений, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое. Успехов вам.
Большое спасибо.
Вашей научной деятельности. Всего доброго.
Вы слушаете программу «Визави с миром».